Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Божьи тайны». Сегодня четвертая часть. История Божьей семьи. Первое. Безгрешное божество приходит из вечности. Второе. Грешное человечество приходит от Адама. Третье. Часть человечества получает через Голгофский крест прощение грехов. Четвертое. При пришествии Иисуса произойдет объединение главы с членами. Пятое. Ввиду принятия наших грехов на себя, Христос был на кресте осквернен. Но Он чист, потому что не сделал греха в собственном деле. Исаия 53:9. Шестое. Мы, Церковь Иисуса, были осквернены, но кровь Иисуса очистила нас от всякого греха. Седьмое. Плод из всего этого был бы в вечности безгрешными духами Божьей семьи. Они исходили бы из таких, которые имели общение с грехом, но являются безгрешными. Это касалось бы как главы, пункт 5, так и членов. Да, тайна Христа со своей церковью велика. И кто мог бы это охватить, если бы Бог не давал через Святого Духа необходимое водительство? Основа для великой тайны образована обетованием и клятвой Бога. При этом Господь Иисус в Своем обетовании говорил о том, что будет обильно благословлять и очень умножать семя. Бытие 22:17. Но так как Бог дал нам эти две неизменные вещи, благословение и клятву, то и мы имеем в этой великой тайне, лежащей перед нами, надежду. В Римлянах 17:34-36 читаем: «Ибо кто познал ум Господень, или кто был советником Ему, ибо все из Него им и к Нему, Ему слава вовеки». В Своей любви Господь Иисус дал в Слове новые доказательства. Когда в разработке этой темы я дошел до этого места, то сердечно поблагодарил моему Господу Иисусу за удивительный свет, который Он дал мне в этом вопросе. В перспективе на моих братьев и сестер, сильные, слабые и другие, я мог его одновременно попросить, чтобы он дал мне из своего дорогостоящего слова еще больше аргументационных мест Писания. Когда в отношении этого вопроса я находился еще в молитве на коленях, чтобы дателю всех добрых даяний поблагодарить и выложить свою просьбу, то во время моей молитвы он напомнил мне о двух важных местах Писания. Несколько дней позже Господь Иисус подарил мне и необходимые доказательства в Слове по отношению к этим двум местам Писания. Первым местом Писания является Исход 20, стихи 5b и 6a. Этот текст гласит: «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Если внимательно читаем, то заметим, что здесь не сказано «до тысячного рода», а до тысячи родов, то есть до нескольких тысяч родов. Бог никогда не сделал бы такое высказывание о тысячах родов, если бы он не сдержал своего слова. Поэтому исполнение этих слов Бога не может быть на земле, но это исполнение указывает на вечность, ибо 7000 лет человеческой истории на земле составляют или содержат в себе всего лишь часть от 1000 родов на земле. А Бог сказал, что милость Он проявит до 1000 родов по отношению к тем, которые любят Его. Следовательно, львиная доля проявления этой Божьей милости исполнится только в вечности, при увеличении в духе этих родов у Господа на небесах. Чтобы не быть голословным, то предлагаю всем вам сделать некоторый подсчет в отношении этих 1000 родов. Это нетрудно, поэтому подсчитайте сами. Следующее место Писания мы находим в Исаии 9, стих 6, где читаем: «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира». Каждый христианин знает, и это бесспорно, что речь в этом стихе идет о нашем Господе Иисусе. Но нас интересует пока выражение «Отец Вечности», в котором тоже имеется в виду Господь Иисус. А теперь мы зададимся вопросом, в каком отношении к вечности может Сын Божий, наш Господь Иисус, быть этим Отцом? На этот вопрос можно лишь в том случае ответить, если его применим в отношении увеличения Божьей семьи в вечности. Отец означает производитель, в смысле родитель. В справочнике об отце сказано: «Отец является главой семьи, производителем потомства, которой он является». Прежде всего, Бог является Отцом, который в Колоссянах 1:3 назван Богом и Отцом Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому Небесный Отец является производителем, ставшего плотью Божьего Сына Иисуса Христа, Евреям 1:5 и Псалм 2:7. Этот Иисус является наследником всего. Для образования тела Христа Бог остался в семье Божьей, ибо назначение или выбор осуществляется для его жены, для церкви, которая является его телом. Это все рожденные свыше, все дети Божьи, которые спасены во время благодати и имеют Святого Духа. В первом послании Петра 1:23 читаем: «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего в век». Отсюда следует, что Божье семя для нашего рождения свыше является нетленным. Дети всегда находятся в отношении к Отцу. Но Бог дал детей, которые родились от Божьего семени, своему Сыну, чтобы все оставалось внутри Божьей семьи. Об этой передаче детей от Отца своему Сыну мы читаем в Иоанна 17:6. «Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое». При этом напоминаю также об Иоанне 6:44, где читаем: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня». В проповеди «Иисус пастырь» мы с вами говорили о том, что во время благодати Небесный Отец привлекает людей к Иисусу и является таким образом привратником. Следующее место, Евреям 2, стих 13. «И еще, вот я и дети, которых дал мне Бог». Из обоих мест Писания ясно следует, что все дети Божьи, порожденные Небесным Отцом, переданы рожденному Сыну, наследнику. Псалм 2:7. «Господь сказал мне, ты Сын мой, я ныне родил тебя». В Матфея 22 стихи со 2 по 14 читаем о том, что царь сделал для своего сына брачный пир. В женихе этого брака мы видим Иисуса Христа. Церковь сегодня, как чистая дева, 2 Коринфянам 11:2, будет потом его женой, Откровение 19:7. Именно в этой ситуации, после брака Агнца, верный Господь Иисус становится Отцом Вечности. Таким образом, Господь Иисус лишь тогда будет вечно Отцом, если Он будет главой этой семьи и может ее производителем быть, если налицо будут Его потомки. Мы, Церковь Иисуса, как дети, в этом случае выбываем, потому что нашим производителем был Небесный Отец. Когда мы были рождены через нетленное Божие семя, то Отец, как я выше отметил, передал нас Иисусу. Можете ли вы этому верить? Но чтобы продолжить наше исследование в этом направлении, то переходим к другому месту Писания. Исаия 9, стих 7, где читаем: «Умножению владычества Его и мира нет предела». Многие верующие думают, когда мы будем на небесах у Господа Иисуса, то там будет царить неизменное вечное состояние славы. Но это неправда. Писание говорит по этому вопросу иначе. Если умножение владычества не будет иметь предела, то и не может быть конца, когда мы будем у Господа. Мы не читаем в этом тексте: «Владычества не будут иметь конца», но читаем: «Умножению владычества Его нет предела». А теперь спросим себя, в чем иначе, как не в главе, после того, как Он будет назван Отцом, должно осуществляться умножение Его господства? Не есть ли это плод из первенцев, которым является первенец Христос, а мы — первородный плод или начаток Его созданий? Иаков 1:18. Именно в этом заключается и умножение владычества нашего Господа. Обратимся еще к одному месту Писания. В Судьях 8, стих 2 читаем: «Гедеон отвечал им: „Сделал ли я что такое, как вы ныне? Не лучше ли Ефрем добирал виноград, нежели Абиезер обирал?“ Посмотрим, что Святой Дух желает нам сообщить с помощью этого стиха в отношении Отец Вечности, хотя это место Писания слабовато с точки зрения самого высказывания, но зато сам фон сильнее находится в области более легкой узнаваемости. Имеющаяся в наличии ситуация хорошо говорит за себя. Гедеон выдвинулся на первый план как действительный победитель в борьбе против мадианитян. Гедеон был потомком Авиезера. Авиезер означает «мой отец, помощь», а имя Гедеон означает «валящий деревья», от слова «валить деревья», что является символом или отличием для сильного воина в Израиле. И в действительности этот израильтянин Гедеон, который уговаривает возмутившихся ефремлян, был великой помощью своему народу. Он был настоящим послушным борцом в винограднике Израиля. Гедеон, этот потомок Авиезера, добивался мира для своего народа. Он победил не только врагов Израиля, но мирно по-отцовски уладил также отношения с бунтующими ефремлянами Ибо когда речь шла о борьбе против мадианитян, то мы Ефрема не видим, но когда Бог дал Гедеону победу над врагами, то они стали его упрекать. Они думали, что при дележе добычи они будут обделены. Тогда Гедеон возразил им и сказал, что при добирании Ефрем больше получил, чем Авиезер при сборе главного урожая. Все люди являются по натуре, как Ефрем, возмутителями, но добирание является тем, что Бог из нас делает и для чего Он может нас использовать. Вечность все откроет. Ефрем означает «двойное наследство» или «двойная плодовитость». Так что в добирании мы видим вторую плодовитость в вечности, которая будет намного больше, нежели земная плодовитость. Как Израиль получит свое благословение на земле, когда Иисус Христос будет в тысячелетнем царстве господствовать, то именно в этом исполняется обетование земного народа. Пророчество в отношении этого вопроса мы имеем в Исаии 27 стих 6. «В грядущие дни укоренится Иаков, даст отпрыск, остаток 144 тысячи душ, и расцветет Израиль», то есть в тысячелетнем царстве этот борец за Бога. Израиль означает «борец за Бога». «И наполнится плодами вселенная». Упомянутые здесь плоды, которыми наполнится вселенная, являются плодами жителей тысячелетнего царства. Это исходит из того, что Иаков, который обозначает евреи без Бога, даст отпрыск. Это значит, что из сегодняшнего Израиля в первую половину 70-й седьмины выйдет этот отпрыск, остаток 144 тысячи душ, которые, как Израиль, войдут в тысячелетнее царство и так размножатся, потому что умирать не будут, что своими потомками наполнят всю вселенную. В противоположность этому Церковь Иисуса получит свои благословения в небесной славе, Ефесянам 1:3, потому что мы имеем небесное обетование, которое, когда мы будем на небесах, будут приносить духовные плоды. Но эти плоды, в соответствии с содержанием Ефесян 5:31-32, являются для нас пока что великой тайной. А теперь обратимся к Псалму 21, стихи 31 и 32. Это место Писания является потрясающим доказательством для рассматриваемого нами вопроса. Это место является вообще самым четким и ясным местом библейского высказывания для нашей темы «Божья семья на небесах». Привожу этот текст согласно оригиналам. Псалм 21, 31-32. «Одно семя будет служить ему, оно будет засчитано ему родом, они придут и будут возвещать тайну его людям, которые родятся, что он это сотворил». Из-за мощного высказывания этих двух стихов мы можем лишь небольшими шагами продвигаться вперед. Псалм 21 принадлежит к тем псалмам, в которых Святой Дух показывает нам страдания Иисуса Христа. В нем мы находим точные детали о нужде и страданиях Иисуса на кресте. Но кроме этого, мы находим в этом псалме совершенно различные отрезки времени. Давид писал этот псалм во время закона. В стихе 31 этого псалма читаем: «Одно семя будет служить ему». Чтобы это лучше понять, обратимся к Галатам 3, стих 16. Будем внимательны. «Но Аврааму и семени его были даны обетования». не сказано, и потомкам как бы о многих, но как об одном из семени твоему, которое есть Христос. Следовательно, это одно семя есть Христос, из которого и мы происходим, ибо все вы одно во Христе Иисусе, читаем в Галатам 3:28. Это семя, церковь, является тем семенем, которое, согласно Псалму 21:31, будет служить Господу Иисусу, ибо это семя является телом Иисуса, это церковь, которая служит главе Иисусу Христу и Ему принадлежит. И если мы спросим себя, как мы будем Ему служить, то Слово Божие говорит, как род. Церковь Иисуса со своей главою является родом божественного вида. Это семя будет Господу Иисусу засчитано как род. Следовательно, здесь Святой Дух совершенно ясно и однозначно говорит о церкви. Об этом семени тела Иисуса мы читаем в стихе 32. «Они придут». Еще раз обращаю ваше внимание на тот факт, что в слове «они» мы видим церковь Иисуса. «Они придут и будут возвещать правду Его людям, которые родятся». Это значит, что впоследствии тело Иисуса, церковь, будет одному народу возвещать, но это будет такой народ, который должен еще родиться. Еще раз указываю вам на очень сильное пророческое содержание этого псалма. В этом псалме 21 мы видим, первое, главную тему страдания Иисуса, второе, время закона, третье, время благодати, четвертое, тысячелетнее царство, и пятое, вечность. Очень ценным является тот факт, что вечности церковь Иисуса, стих 31, придет, стих 32, чтобы народу возвестить тайну, что именно он глава всего рода сделал в отношении всей Божьей семьи. Этот народ должен в вечности еще родиться, поэтому этот народ является плодом из Ефесян 5:31-32. Церковь Иисуса должна этому народу возвестить о чем? О событии на Голгофе, о кресте, о крови, о смерти, о могиле, о воскресении и победе Иисуса. Мы должны этому народу возвестить, что Господь Иисус является нашей главой, нашим искупителем и спасителем. Этому народу, который сам не пережил, что означает погибель, мы должны возвестить о нашем спасении. Это такой народ, который должен в вечности родиться, небесный народ. Еще одно удивительное дело, которое мы рассмотрим на основании трех мест Писания. Псалм 112, стихи с 4 по 9, Галаты 4, стих 25 и Исаия 54, стих 1. Обратимся сначала к этому Псалму 112, стихи с 4 по 9. «Высок над всеми народами Господь, над небесами слава Его. Кто, как Господь, Бог наш, который высоко вверху царствует, преклоняется, чтобы презирать на небо и на землю, который из праха поднимает бедного, из брения возвышает нищего, чтобы посадить его с князьями народа его, который неплодной дома дает жить матерью, радующейся о детях. Славьте Господа». В стихе 4 говорится о Господе, слава которого обитает на небесах или над небесами. Согласно стиха 5, он царствует высоко вверху, но он преклоняется на землю, стих 6, затем он поднимает бедного из праха, стих 7. Это является его целью, чтобы посадить этого бедного вместе с князьями народа своего». Стих 8. В этом высказывании мы уже в Ветхом Завете видим обетование. Но конечное исполнение находится у Господа Иисуса в Его славе, где Он дает нам возможность сидеть вместе с Ним на престоле. Откровение 3:21. «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил и сел с Отцом Моим на престоле Его». Смотрите также Ефесянам 2:6. «Ибо на престоле Отца и на престоле Сына сидят князья. Господь Иисус дает нам возможность вместе с Ним сидеть на престоле». В соответствии со стихом 9, церковь Иисуса является неплодной дома. Она неплодна, потому что не имеет в себе жизнь, как Иисус, чтобы давать ее другим. Но, тем не менее, Он дает нам возможность жить в доме Господа Иисуса, как мать, которая радуется о детях. Никогда этими детьми не могут быть такие, которые здесь на земле других приводили к Иисусу, которых Он спасал. Ведь мы помечены в этом псалме бесплодно, которая, тем не менее, радуется о детях. Каких детях, если мы были бесплодны? Какие дети? Это те дети, которые родятся в вечности, как мы выше читали в Псалме 21. Это место Писания очень метко указывает на центральное высказывание в Ефесянах 5:31-32, как конечное исполнение. На этом сегодня закончим. Продолжим в следующий раз.